Вопрос маэстро Карла угас в тишине беспамятства. Контрапункт. Лючано Барготта по прозвищу Тарталья. 10 лет тому назад. Распиши мою жизнь на аккорды, безумный слепой гитарист. Распиши от начала до коды, безумный слепой гитарист. Потому что не всякий подхватит на слух и сумеет повторить мои дни, мои годы, безумный слепой гитарист.
Это сочинил Венечка Золотой. Я не знаток и не любитель поэзии. Почему тогда меня преследуют видения? Отложив гитару в сторону, незрячий музыкант, очень похожий на Илью, графского любимца, что-то пишет, не следя за записями, наугад, наобум, и не в цифровом планшете, а косматым пером на желтой бумаге, брызгая чернилами на кривые строки. Он пишет, а я жду. Перо однажды сменится гитарой, и я, наконец, услышу. Что услышу я Лючано Барготта, прозванный Тартальей? Успею ли зааплодировать в конце?
«Прогресс на Сечине в ваших руках, граф!» Адольф Штильнер вытер лоб клетчатым платком и перевел дух. Взяв огромную сиротскую кружку с чаем, он щедро набуровил туда из вазочки малинового варенья. Всякий раз, когда профессор, известный в научных кругах космобестиолог-теоретик, наезжал в мальцовку, ключница Матрена велела дворовым девкам тащить из погреба 3, если не 4 банки с малиной. Лючано успел выяснить на собственном горьком опыте. Эту ягоду, тертую с сахаром, кидают в кипяток от простуды, что бы, значит, в пот бросило. Наверное, профессор Штильнер был вечно простужен или извращенец, любил, когда его бросают в пот. Выпитого им чаю с малиной хватило бы для лечения дюжины страждущих гриппозников. «А вы как думаете, голубчик?» Откинувшись на подушке, спросил граф. Он обращался к Тарталье. «По мнению Лючано, прогресс на Сечине вполне мог обойтись без финансовых вливаний со стороны Аркадия Викторовича. Особенно прогресс в лице Евгенического центра «Грядущее», где Штильнер числился в учредителях. Но прямо сказать об этом графу, меценату и филантропу? Еще перед открытием «Грядущего», описывая радужные перспективы развития Евгеники, профессор умудрился так задурить Мальцову голову, что взносы прочих спонсоров, включая 2 миллионщиков, князя Кармазова и фабриканта Савы Брынных, померкли перед щедростью его сиятельства. Лючано вслух подверг критике этот жест доброй воли. Стоит ли шиковать на благо какого-то сомнительного социал-управления эволюции человека? Ответный удар Штильнера был беспощаден. «Милостивый государь, я тоже, в свою очередь, полагаю финансирование вашего вертепа швырянием денег на ветер. 3 года вы за счет графа ездите по деревням, скупаете крепостных недорослей и занимаетесь с ними малохудожественной ерундой. Думаю, так продлится еще 10 лет, потому что шарлатанство — дело трудоемкое и требует времени. Но заметьте, я держу свое мнение при себе и не лезу к его сиятельству с вредными советами. Чувствовалось, что изучение агрессивных флуктуаций континуума не прошло для космобестиолога даром. Однако при всей своей напористости Штильнер был бескорыстен. Евгеника не имела прямого отношения к космобестиологии, да и косвенного не имела тоже. Но профессор отдался новому увлечению с пылом вышедшего в тираж Лавеласа, коему вдруг призналась в любви юная красотка. Им овладела пламенная страсть, свойственная большинству образованных технологов, чьи планеты вошли в Галактическую Лигу не слишком давно. Есть ли смысл развивать местную энергетику, заново изобретая паровоз, ползя улиткой от наглого ветряка к робкому электричеству, когда правительству подписали ряд соглашений с Лигой, В 10 верстах от твоего дома строится космодром, и мальчишки уже не бегают смотреть на пришлицов, потому что привыкли. Год-полтора, и вот ты собственными глазами видишь, как на взлетное поле садятся межзвездные лайнеры, а точно рассчитанная гематрица движет твой вчерашний суперпаровоз без угля и кочегара. Ты продаешь карету, покупаешь недорогой мобиль, на котором установлен всеядный двигун, словно в отместку судьбе, которая вдруг превратила твой центр мироздания в захолустную окраину, ты начинаешь изучать космобестиологию, науку, рычаг которой можно приложить лишь там, на космических трассах. Этим ты лечишь язву, острый комплекс неполноценности. Ты втайне завидуешь Брамайнам, Гематрам, Вэгденам, всем расам энергетов без исключения. Ты сетуешь на причуды эволюции, сороки, которые этому дала, а этому, лично тебе и твоим соотечественникам, не дала. И, наконец, ты задаешься главным вопросом, от которого напрямую зависит бурный рост родной экономики. Почему при смешанном браке между, скажем, гематром и варваркой свойства гематра не передаются по наследству? Почему ребенок рождается чистокровным варваром? Сечень приобщился к цивилизации около 150 лет тому назад. Естественно, что профессор Штильнер не застал периода первых контактов. Но неврозами и комплексами нуватеров он страдал так, будто его родину облагодетельствовали вчера, в крайнем случае позавчера. А шансы на успех есть? Сами знаете, в последнее время грядущее не баловало нас открытиями, способными толкнуть Евгенику вперед. Граф Мальцов пытался подвести под свое меценатство хоть какую-то разумную базу.
«Разумеется!» — вскричал Штильнер.
Между передними зубами его застряла крошечная косточка малины, делая профессора щербатым. «Аркадий Викторович, наши ученые на грани прорыва. Вы в курсе, что многие признаки, в частности способность к физиологической концентрации энергоресурса, определяются не двумя генами, а особой комбинацией доминантных генов из разных пар, возможно, вместе с некоторыми гомозиготными рецессивными генами. Эти комбинации очень редко наследуются целиком и в неизменном виде». «Я понял, Адольф Фридрихович. Если граф что-то и понял, так лишь одно. Он выпустил из бутылки злого гения, который сейчас заговорит всех насмерть». «Значит, шансы есть».
«И они велики». Почти все комбинации распадаются в процессе созревания половых клеток, и при объединении яйцеклетки и сперматозоида формируются новые сочетания. Данная пересортировка и рекомбинация генов имеют для нас совершенно особое значение.
— Вы, профессор, великий человек, — вздохнул Лючано, поднимаясь с кресла. — Когда в вашем центре наконец найдут способ скрестить вас с молоденькой красоткой Вудуни так, чтобы новорожденный Пемба Штильнер ухватил за хвост ближайшего Лоа, вам поставят памятник в бронзе во дворе центра. Рядом поставят памятник Аркадию Викторовичу из чистого золота и по заслугам. А меня в грядущем не изобразят даже в виде карикатуры углем на белой стене. Поэтому, с вашего позволения, господа, я откланяюсь. — Вы не обиделись, голубчик? — с отеческой заботой спросил граф. — Ни капельки. Лючано хотел добавить, что и сам бы не возражал, унаследуя его сын физиологические особенности Брамайнов или Вэгденов, что даже женился бы ради этого на какой-нибудь привлекательной энергетке. Потом вспомнил, что холост, жены не имеет, а детей не любит — и вышел из комнаты, плотно притворив за собой дверь.
— Плутуешь! — А вот и нет!
— А я тебе в лоб дам!
— Не дашь! — Дам!
Задержавшись у кустов сирени, распространявших по всему двору запах, способный свести с ума, Лючано смотрел, как трое его подопечных играют в пристенок возле сарая. Лидировал, конечно, Степашка, самый старший. Самый сообразительный и, чего греха таить, самый талантливый.